Том 5. Раздел 1. Глава 1. Новгород Великий. Значение Иоанна III и характер его. Состояние Новгорода Великого. Литовская сторона. Борецкие. Столкновение с великим князем. Осторожное поведение великого князя и митрополита. Избрание владыки. Вечевая усобица. Договор с Казимиром Литовским. Война Новгорода с Москвою. Мир по старине. Посвящение владыке Феофила. Новгородское безнарядье. Обиженные обращаются к суду великокняжескому. Мирный приезд Иоанна в Новгород для управа. Суд. Жалобщики едут в Москву. Государь и господин. Иоанн хочет быть государем в Новгороде. Новая война. Приравнение Новгорода к Москве. Движение в Новгороде в пользу старины. Казни и переселения. Присоединение Вятки. Ссоры псковичей с наместниками великокняжескими. Московский великий князь распоряжается в Рязани. Присоединение Твери к Москве. Окончательное присоединение Ярославля и Ростова. Иногда видим мы, как целые поколения в продолжении многих и многих лет тяжелыми трудами накопляют большие богатства. Сын прибавляет к тому, что было накоплено отцом, внук увеличивает собранное отцом и дедом. Тихо, медленно, незаметно действуют они, подвергаются лишениям, живут бедно. И вот, наконец, накопленные средства достигают обширных размеров. И вот, наконец, счастливый наследник трудолюбивых и бережливых предков начинает пользоваться доставшимся ему богатством. Он не расточает его, напротив, увеличивает. Но при этом способ его действий по самой обширности средств отличается уже большими размерами. Становится громок, виден, обращает на себя всеобщее внимание, ибо имеет влияние на судьбу, на благосостояние многих. Честь и слава человеку, который так благоразумно умел воспользоваться доставшимися ему средствами. Но при этом должны ли быть забыты скромные предки, которые своими трудами, бережливостью, лишениями доставили ему эти средства? Счастливый потомок целого ряда умных, трудолюбивых, бережливых предков, Иоанн III вступил на московский престол, когда дело собирания Северо-Восточной Руси могло почитаться уже оконченным. Старое здание было совершенно расшатано в своих основаниях, и нужен был последний, уже легкий удар, чтобы дорушить его. Отношения всех частей народонаселения ко власти княжеской издавна уже определялись в пользу последней. Надлежало только воспользоваться обстоятельствами, воспользоваться преданиями, доставшимися в наследство от Византийской империи, чтобы выказать яснее эти отношения, дать им точнейшее определение. Новгород, Тверь, уделы княжества Московского ждали не последнего удара, но, можно сказать, только первого движения со стороны Москвы, чтобы присоединиться, приравняться к ней. Орда падала сама собою от разделения усобиц, и стоило только воспользоваться этим разделением и усобицами, чтобы так называемая татарская ига исчезла без больших усилий со стороны Москвы. На Западе король польский и великий князь литовский занят внутри разделением между Польшей и Литвою, разделением, господствующим под видом соединения. Сильно занят извне отношениями к Пруссии, Богемии, Венгрии, не может мешать Москве в ее усилении, не может бороться с нею и уступает ей целые области. Спокойный, единовластный внутри, московский князь пользуется своими средствами, пользуется собранием Северо-Восточной Руси, совершенным его предками, пользуется счастливыми внешними обстоятельствами, затруднительным положением соседей, чтобы начать наступательное движение на восток, на племена финские, на царства татарские, относительно же юго-запада припоминает, что Киев, Смоленск, Витебск и Полоцк издавна его предков отчины. С прекращением внутреннего движения для собрания земли, с утверждением единовластия и с началом внешних движений замкнутость, отчужденность Северо-Восточной Руси необходимо начинает прекращаться. Державы Западной Европы узнают, что на Северо-Востоке существует обширное, самостоятельное русское государство, кроме той Руси, которая подчинена польским королям. И начинают отправлять в Москву послов, чтобы познакомиться с новым государством и попытаться, нельзя ли употребить его средства для общих европейских целей. Первым необходимым следствием начавшихся сношений с западными государствами было появление западных художников в Москве, которая таким образом начинает пользоваться плодами европейской цивилизации. Понятно, что все это были только начатки, начатки слабые. Сношения с западными державами не шли далее Италии, Дании, Германской империи. Сношения с последнюю скоро должны были прекратиться по недостатку общих интересов. Как и прежде, татарские орды на востоке и юге, Литва и Швеция на западе ограничивали политический горизонт московского государства. Таковы были следствия собрания русской земли около Москвы, следствия, необходимо обнаружившиеся во второй половине XV века в княжении Иоанна III, который, пользуясь полученными от предков средствами, пользуясь счастливым положением своим относительно соседних государств, доканчивает старое и вместе с тем необходимо начинает новое. Это новое не есть следствие его одной деятельности. Но Иоанну III принадлежит почетное место среди собирателей русской земли, среди образователей московского государства. Иоанну III принадлежит честь за то, что он умел пользоваться своими средствами и счастливыми обстоятельствами, в которых находился во все продолжение жизни. При пользовании своими средствами и своим положением Иоанн явился истым потомком Всеволода III и Калиты, истым князем Северной Руси. Расчетливость, медленность, осторожность, сильное отвращение от мер решительных, которыми было можно много выиграть, но и потерять, и при этом стойкость в доведении до конца раз начатого, хладнокровие. Вот отличительные черты деятельности Иоанна III. Благодаря известиям венецианца Конторини мы можем иметь некоторое понятие и о физических свойствах Иоанна. Он был высокий, худощавый, красивый мужчина. Из прозвища «горбатый», которое встречается в некоторых летописях, должно заключать, что он при высоком росте был сутуловат. Мы видели, что только увещание новгородского архиепископа Ионы, пользовавшегося особенным уважением в Москве, и последовавшая вскоре смерть великого князя, отвратили от Новгорода последний удар, который хотел нанести ему Василий Темный, жаловавшийся, что новгородцы не чтут его как следует. Действительно, особный быт Новгорода давно уже поддерживался только усобицами княжескими, и необходимым следствием их прекращения было приравнение Новгорода к другим городам Северной Руси, полное подчинение его князьям московским. Василий Темный, как скоро избавился от опасных или беспокойных князей, так начал тяготиться, что Новгород не воздает ему достойной чести, ему, который держит в руках всех князей. Понятно, что если сам Василий не успел освободить себя от таких неприятных для него отношений, то сын его должен был об этом позаботиться. Новгородцы не могли не понимать все опасности своего положения. не могли не видеть, что против сына Васильева не будет им помощи ни от кого из князей Северной Руси, и потому должны были искать помощи в другой стороне. Кроме великого князя Московского, теперь сильного, спокойного, замышлявшего нанести последний удар Новгороду, был еще великий князь Литовский, который назывался также и русским. К этому князю отъезжали из северо-восточной Руси все князья недовольные, лишенные отчин, угрожаемые князем Московским. К нему обратились и новгородцы в последний решительный час. Но великий князь Литовский и вместе король польский был католик. Отложиться от московского князя и поддаться литовскому, отложиться от московского митрополита и признать свою зависимость от митрополита киевского, митрополита подозрительного по своему поставлению, ученика Исидорова, в глазах многих, в глазах большинства в Новгороде, в глазах всего северного русского народонаселения, значило изменить православию, приложиться к латинству или, по крайней мере, подвергнуть древнее благочестие сильной опасности. Таким образом, мысль о подданстве великому князю Литовскому встречала сопротивление в господствующем чувстве большинства в Новгороде, в привязанности к вере предков. Таким образом, Москва в окончательной борьбе своей с Новгородом имела могущественного нравственного союзника, обещавшего верную победу. Этот союзник было православие. И прежде не раз великие князья литовские предлагали свое покровительство Новгороду. Их предложения были отвергаемы, и нельзя не заметить, что главным побуждением к тому было иноверство Гедиминовичей, хотя, с другой стороны, и от Москвы не было еще тогда такой опасности, которая бы заставила новгородцев быть внимательнее к предложениям из Литвы. Но мысль, что рано или поздно придется просить помощи у Литвы, эта мысль не могла уже быть чуждою в Новгороде. И здесь нашлись люди, которые не разделяли умения большинства относительно препятствий к соединению с Литвою. Заметно было уже и прежде раздвоение между гражданами новгородскими, между лучшими и меньшими людьми. Теперь, в решительную минуту, это разделение повело к разномыслию относительно самого важного шага, а это разномыслие, в свою очередь, усиливало вражду между сторонами. Есть известие, что будто бы еще в 30-х годах столетия была в Новгороде смута от желания знатных людей присоединиться к Литве. В решительную минуту борьбы Новгород был разделен. В Москве не могли не знать о существовании литовской стороны, которая, разумеется, должна была утверждать, что соединение с Литвою вовсе не опасно для православия, что в Старом Киеве такой же православный митрополит, как и в Москве. Для ослабления литовской стороны надобно было возражать на это. Надобно было удержать прежде всего владыку новгородского от признания киевского митрополита Григория православным, законным. И вот Иоанн III посылает к владыке Ионе с такими речами. «Тебе известно, откуда пришел этот Григорий и от кого поставлен. Пришел он из Рима, от папы, и поставлен в Риме же бывшим цареградским патриархом Григорием, который повиновался папе с VIII собора. Ты знаешь также, за сколько лет отделилась греческая церковь от латинской, и святыми отцами утверждено, чтобы не соединяться с латинством. Ты должен хорошо помнить, какой обет дал ты Ионе митрополиту, когда приезжал к нам в Москву. Ты обещал не приступать к Григорию, не отступать от Ионы, митрополита всея Руси, и от его преемников. Такой же обет повторил и митрополиту Феодосию, и нынешнему Филиппу. Так если тот Григорий начнет подсылать к тебе или к новгородцам с какими-нибудь речами или письмами, то ты, богомолец наш, поберегись и своим детям внуши, что Григорьеву посланию не верили, речей его не слушали и даров не принимали. Да помни, отец, обет свой, который ты дал на своем поставлении отцу нашему, Ионе митрополиту, и всем его преемникам. В челе стороны Литовской стояли Борецкие, дети умершего посадника Исаака Борецкого. Мы видели, какое важное значение в семействах княжеских получали матери по смерти отцов. Так было и в семьях частных. Вдова Исаака Борецкого Марфа имела сильную власть над детьми по обычаю и по личному характеру, и посредством этой власти пользовалась могущественным влиянием на дела родного города. Существование сильной стороны Москве враждебной, ожесточение, так резко обнаружившееся в некоторых новгородцах после похода Василия Темного, не могли не повести к враждебным столкновениям Новгорода с Москвою в княжение преемника Васильева. В Новгороде стали утаивать великокняжеские пошлины, стали заводить опять за себя земли и воды, уступленные прежде по суду Москве. С Большого Веча шумная толпа людей являлась на великокняжеский двор, на городище, бронили, бесчестили наместников, посла Иоаннова. По одному из условий договора Васильева, московские подданные, тяжущиеся с новгородцами, судились новгородским боярином вместе с московским на городище. Новгородцы, забыв об этом условии, схватили на городище каких-то двух князей. За отказом в имени великого князя людей их взяли, били, свели в город и мучили. Наконец, новгородские порубежники напали на волости московские. Великий князь во все это время был занят войною казанскую. С другой стороны, по природной осторожности своей, он мог бояться решительными, строгими требованиями усилить, увеличить число приверженцев литовских и заставить Новгород поддаться Казимиру. Несколько раз отправлял он в Новгород послов с требованием, чтобы отчина его исправилась, жила по старине.